Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе «Поверх барьеров» передача Яна Рунова «Клинтон приехал на Брайтон-Бич». Впервые в эфире 18 марта 1997 года.
Случайно или закономерно, что брат президента Джимми Картера, Билли, все время попадал в какие-то скандалы и держал этим в напряжении весь Белый дом. А потом то одна из дочерей, то сын президента Рональда Рейгана эпатировали публику и почтенных родственников экстравагантными выходками. Сестра спикера Конгресса Ньюта Гингрича, лесбиянка, активистка движения за права гомосексуалистов, публично осуждает своего знаменитого брата за консерватизм. А Роджер Клинтон, брат нынешнего президента Соединенных Штатов, впрочем, о нем разговор особый, потому что о себе и семье Клинтон написал книгу. Эта книга, название которой можно перевести как «Возмужание Клинтона», и стала поводом для нашего с ним знакомства, которое, в свою очередь, и привело Роджера на Брайтон-Бич. Впервые мы встретились и разговорились летом 96-го года в Чикаго на съезде Демократической партии Соединенных Штатов. Роджер Клинтон, гость съезда, надписывал только что вышедшую книгу ее покупателям. Рядом с книгой лежала и первая CD-пластинка с песнями в исполнении певца и поэта Роджера Клинтона. Пластинка называется «Ничто хорошее не дается легко». Наш разговор во время той первой встречи, естественно, касался политики и искусства. Мистер Клинтон, давайте представим, что вы бы стали президентом. Что бы вы сделали? Да, я бы сделал очень много из того, что делает мой брат сейчас. Я бы, несомненно, уделил очень серьезное внимание проблеме образования, а также проблеме семьи, проблеме падения моральных ценностей. А то мы все постоянно находимся в готовности начать драку. Рост преступности. Над этой проблемой я бы тоже серьезно поработал. Но в то же время, мне кажется, что на какой бы проблеме мы ни заострили свое внимание, в основе всего лежит проблема образования. Ваш брат Билл Клинтон привел к победе Демократическую партию. Вы тоже член Демократической партии. Если бы ваш сын, ваши дети стали республиканцами, возникла бы в вашей семье проблема общения? Были бы у вас идеологические проблемы? Нет, отнюдь. Мне даже нравится, когда есть различия в идеологии. Я считаю, это способствует интересному общению между людьми. Если бы все со всеми соглашались, было бы так скучно. Поговорить, поспорить было не о чем. Я убежден, что различия во взглядах являются движущей силой прогресса. Так уж устроены люди, что у всех у нас разные взгляды. Differing opinions, that's the way human beings are. Therein lies another problem in this country. The inability to differentiate between a person. Здесь, мне кажется, кроется серьезная проблема нашей страны. Неспособность отделить политические взгляды человека от его личности, его характера. Это ведь просто нелепо. Мы одно с другим путаем. Из-за тех или иных взглядов мы человека сразу хотим заклеймить, перестаем с ним общаться. Из-за этого происходит раздел общества. Ведь мы по-прежнему называем себя именно Соединенными Штатами, и мы сами хотим в это верить. А на самом деле между нами стена. Черные и белые, молодежь и старики, мужчины и женщины, республиканцы и демократы. Сплошное расслоение. А по-прежнему хотим, чтобы в мире нас воспринимали именно как Соединенные Штаты. Мы должны это осознать и объединиться в рамках своей собственной страны. And come together within our own country. Сталкивались ли вы когда-либо с русскими?
No, my brother has a Russian driver, and I don't mean like a driver like a one.
Нет, у моего брата есть русский драйвер. Нет, не шофер. Это так называется клюшка для гольфа. Клюшка, которую он берет с собой, когда едет играть в гольф. Эта клюшка для гольфа сделана из деталей ядерной ракеты. Она ярко-красного цвета. Я, к сожалению, не знаю название фирмы, но это просто отличная клюшка. Это, пожалуй, весь мой опыт общения с русской культурой, кроме, конечно, изучения курса истории, когда я еще учился в школе. А так я никогда не сталкивался с выходцами из России, никогда с ними напрямую не общался.
Real experience with people from Russia. I've not had any direct interaction.
А вы бы хотели выступить перед русской аудиторией?
Absolutely. Absolutely. Now I...
Да, безусловно. Я бы очень хотел приехать в Россию.
Absolutely. I would love to come to Russia.
In a rundown room, a baby cries, reflecting the sadness in his mother's eyes. She shakes her head and does her best to cope. Times are so hard, she's losing hope. Brother, brother.
Если Билл Клинтон с детства любил произносить речи, а в перерывах играть на саксофоне, то его младший брат Роджер с детства любил петь, а говорить лишь когда уставал от пения. Роджер действительно пел с трех лет. Мама сажала его на стол и, пока подводила глаза и красила губы, просила его спеть ее любимую песню «Красные розы для дамы в голубом». В школьные годы старший брат и будущий президент Билл Клинтон вместе с младшим Роджером часто пели вместе на разных вечерах. Вы слушаете песню «Брат, брат». Первое профессиональное выступление Роджера как певца состоялось в дешевом баре, где полуголые девицы танцевали перед пинчушками города Hot Springs. Роджеру было тогда 16 лет. В своей автобиографической книге Роджер пишет: «Я не обращал внимания на обстановку, в которой приходилось выступать. Главное для меня было петь. Именно тогда я понял, что мое будущее – это музыка, пение, эстрада». Путь между мечтой и ее осуществлением оказался для Клинтона-младшего долгим и зигзагообразным. Только середина 90-х оказалась для него счастливой. Вышли сразу и первая книга, и первая пластинка. А до этого много лет Роджер вместе со своим оркестром выступал в городках родного Арканзаса и соседних штатов. В 1980 году оркестр распался. Певец работал где придется, выступал в небольших ночных клубах и барах. В 1988 году его взял в свою группу популярный певец в стиле кантри Джордж Джонс. Но к микрофону Роджера не подпускали. Он лишь продавал диски и кассеты Джонса, его афишки, значки и майки с его изображением. Гастролируя с Джонсом по 200 дней в году, Роджер не терял времени даром. «Я многому научился», — рассказывает он. «Я понял, что надо и что не надо делать, как надо и как не надо работать. Как только я мог оторвать время от торговли сувенирами знаменитого певца, я бежал слушать его, и, слушая, все больше убеждался, что должен вернуться на сцену». В 1991 году Роджер переехал в Лос-Анджелес, собрал там хороших музыкантов и стал энергично пробиваться на телевидение, избегая выступлений в ночных клубах. Его телеклипы понравились зрителям, и Роджер стал появляться на лос-анджелесском телевидении регулярно. В это время его брат, губернатор Арканзаса Билл Клинтон, начал борьбу за пост президента Соединенных Штатов. Это, естественно, отразилось на карьере Роджера. После избрания Билла президентом, Роджер, ставший первым братом страны, не только не отказался от своей мечты, но стал работать гораздо упорнее, и, наконец, это принесло результаты. Он подписал контракт на первый в своей жизни диск. Во время нашей встречи в Чикаго Роджер сказал, что хотел бы выступить в России, и вскоре первый шаг в этом направлении был сделан. Чтобы, как говорят американцы, попробовать воду, Роджер согласился выступить сначала перед эмигрантами из России, живущими в Нью-Йорке, на Брайтон-Бич. Этот район называют «маленькой Одессой». Инициатором и организатором этого выступления стала Раиса Чернина, президент нью-йоркской компании RC Advertising. Как вы думаете, он спрашивал разрешение у брата или...
Я думаю, что мы и ресторан «Националь», и моя компания прошли определенную проверку через секретную службу, так как все-таки это семья президента.
Как он вам показался вот при нынешней встрече?
Мне он показался большим ребенком. Когда он увидел лимузин, я его встретила, он так обрадовался, ну вот как ребенок, которому дали хорошую игрушку. На мне была очень красивая дубленка. Он сказал: «Ой, какое у тебя красивое пальто!» Я у него спросила: «У тебя что, хорошее настроение?» Он говорит, посмотрел на меня так удивленно, говорит: «Всегда».
Удастся ли все-таки привезти его в Россию?
А почему нет?
Вам лично нравятся песни в исполнении Роджера Клинтона?
Мне очень понравилась его одна песня. «Ничто хорошее не дается так легко в жизни».
Роджер – сводный брат Билла. У них одна мать, но разные отцы. Отец Билла погиб в автомобильной катастрофе. Вскоре после этого мать вышла замуж за Роджера Клинтона-старшего, оказавшегося алкоголиком. Напившись, он бил и жену, и пасынка Билла, и родного сына Роджера-младшего. В книге Роджер рассказывает об этом и о том, как разошлись потом пути братьев. Билл уехал из Арканзаса, поступил в Йельский университет, затем вернулся, чтобы стать губернатором штата, а затем из губернаторской резиденции переехал в Белый дом, а путь Роджера лежал через музыкальную школу, наркотики и тюрьму к эстраде. Когда Билл Клинтон баллотировался в президенты, в прессе стали много писать о неладах его брата Роджера с законом, об арестах за торговлю наркотиками, и Роджер повел борьбу. С собой и за себя. Он хотел перестать бросать тень на старшего брата, но и не хотел жить в тени его славы. Он желал найти собственное место в этом мире. И этим местом, по его убеждению, является эстрада. Хотя группа, которой он руководит и называется «Политика», его мир не политика. Его мир – песня. Everybody wants to become someone. Every heart contains a thousand dreams. So many roads to take.
Вы слушаете Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». Программа, подготовленная в нашей нью-йоркской студии, названа «Клинтон приехал на Брайтон-Бич». Подготовил и ведет передачу Ян Рунов. Compromise. Someday I would like to find some wisdom before I die. Перед концертом на Брайтон-Бич Роджер Клинтон дал мне интервью. «Мистер Клинтон, — спросил я, — почему вы решили выступить именно перед эмигрантами из бывшего Советского Союза и не в родном Лос-Анджелесе, где вы сейчас живете, а в Нью-Йорке, в Бруклине, на Брайтон-Бич, в русском ночном клубе «Националь»?» «Я люблю работать, люблю музыку, люблю встречаться с разными людьми. И когда с моим импресарио связалась Раиса Чернина, президент нью-йоркской компании RC Advertising, и действительно предложила контракт на выступление в русском найт-клубе, это был приятный сюрприз. Правда ли, что вы специально для этого концерта подготовили русскую песню?» «Скажу честно, пытался учить, даже репетировал, но не очень-то получилось. Интересно, что меня никогда не просили петь на другом языке, хотя я выступал в Корее, в Австрии, в Латинской Америке. Только эмигранты из России предложили спеть что-то по-русски. А Александр Гольдштейн из Нью-Йорка прислал мне ноты одной очень хорошей песни «Как много девушек хороших», и я стал репетировать, хотя я никогда раньше не читал по-русски, не говорил по-русски и не пел по-русски».
even read Russian, spoken Russian, much less sung Russian.
Вы, как я слышал, озвучиваете фильмы и только что закончили одну работу. Расскажите об этом.
Yes, I'm doing work other than my music.
Помимо музыки, я работаю как актер, и мой голос иногда звучит за кадром. Я недавно закончил работу над моим первым полнометражным художественным фильмом, который схож с фильмом «Бэйб», где главный герой – поросенок. Я тоже озвучиваю поросенка, а фильм называется «Лучший друг собаки». Есть ли у вас свой талисман, с которым вы не расстаетесь, особенно если у вас ответственный концерт? Есть одна вещь, которая со мной, где бы я ни был, где бы ни выступал. Это серебряный доллар, который дала мне моя мать. Он выпущен в 1903 году. Она дала его мне несколько лет назад на счастье. У вас есть сын, Тайлер. Какие ваши ошибки вы бы не хотели, чтобы он повторил? О, Боже, ему всего 2,5 года, и я не знаю, как сложится его судьба, кем он захочет стать, какие проявит способности. Я сам не знаю, кем бы я хотел, чтобы он стал. Но все мы люди, и мне бы не хотелось, чтобы он прошел через многое из того, что пришлось пережить мне. Я не хочу сейчас все перечислять, список слишком большой. Но, как правило, у каждого человека в жизни есть белые полосы и черные, и все, что я постараюсь сделать, это поддержать его в трудную минуту и научить его мужественно переносить неудачи. Помогает вашей карьере певца или мешает то, что вы брат президента Соединенных Штатов? Это не помогает моей музыкальной карьере, больше причиняет боль. А в том, что не касается моей профессиональной карьеры, это помогает. Отражается ли в ваших песнях, ваших стихах, пережитые вами в детстве? У меня есть несколько песен, в которых как-то отражаются мои воспоминания о детстве, то, чему учила меня мать, то, чему учила она двоих своих сыновей. «Ничто хорошее не дается легко», так называется мой первый альбом, и это главное, чему нас учила мать. Она всегда говорила: «Много хорошего вокруг, но оно не дается легко». Артисту, а тем более пишущему стихи для песен, нужна творческая обстановка, нужно одиночество. Не мешают ли вам порой жена и ребенок, которые требуют много внимания? Не отрывают ли вас от дела? Для меня музыка всегда стояла на первом месте в жизни, но до тех пор, пока у меня не появились жена и ребенок. Теперь музыка отошла на второй план, хотя это кормит меня и мою семью. Но сын — самое главное теперь в моей жизни. Жена следует сразу за сыном. Я не раздваиваюсь между работой и домом. У меня нет этого конфликта. Мне тяжело становится тогда, когда я уезжаю на гастроли и не могу взять их с собой. Я страдаю от их отсутствия. У меня все получается лучше, когда они рядом. Ранняя смерть вашего отца была для вас трагедией или облегчением? Облегчением. Он умер, когда я был еще ребенком, но это было как освобождение. Была ли права Хиллари Клинтон, предложив вам являться в дом к старшему брату, тогда губернатору Арканзаса, не как к себе домой, а только предварительно позвонив? Не осталось ли у вас до сих пор от этого горькое чувство? Глядя на это ретроспективно, могу признать, что она была права. В России сотрудничество с ЧК, НКВД, КГБ, МВД, ФСБ и милицией считается позором, предательством по отношению к товарищам, даже к тем, кто совершил уголовное преступление. Вы сами стояли перед такой проблемой: выдавать полиции или не выдавать ваших партнеров по торговле наркотиками. Что бы вы теперь посоветовали тем, кто может оказаться перед лицом такой же проблемы? Это зависит от конкретного случая. Я никого не выдал и не пошел на сотрудничество с полицией. Я обманул полицейского инспектора, и потому мне пришлось еще хуже. Но это был мой собственный выбор, и я за него пострадал. Может быть, сегодня я поступил бы иначе. Трудно что-либо советовать. Я по своей вине попал тогда в беду, но предпочел не помогать властям. Можете ли вы одной фразой выразить идею вашей книги «Возмужание Клинтона»? Как бы низко вы ни пали, всегда есть возможность подняться, всегда есть надежда. Об этом он говорит не только в книге, но и поет в песне «Mystery to Me».
It's a mystery to me.
Mystery.
Перед самым началом концерта Роджер Клинтон прогулялся по Брайтон-Бич и заглянул в один из русских продовольственных магазинов. Его появление вызвало недовольство у покупателей и восторг у девушек-продавщиц, которые, бросив работу, столпились вокруг Роджера и рослых молодых калифорнийцев-музыкантов. Их принялись тут же фотографировать и угощать. После концерта я спросил у Александра Гольштейна, который помогал Роджеру Клинтону учить русскую песню, каково его профессиональное мнение.
Что касается вокальных данных, то у него замечательная техника, он прекрасно владеет своим голосом. Нельзя сказать, что он подражает кому-то. Стиль, в котором он выступает, это ритм и блюз, и этот стиль наименее знаком русскому слушателю. Весь его репертуар для нашего слушателя был новым. Слушатели реагировали чисто эмоционально, были заряжены его энергией, его голосом, его вдохновением, его замечательно поддерживающей командой музыкантов. И его манера исполнения после нескольких песен как бы запечатлялась у всех.
Как вы считаете, в России пройдет Роджер Клинтон? Пойдет на него народ?
Насколько его будут рекламировать, я думаю, что для многих это будет любопытно. С другой стороны, это певец не такой уж хорошо известный. Я думаю, что для России ему нужно обязательно репертуар несколько скорректировать. Потому что стиль, в котором он выступает, это, пожалуй, один из самых далеких от тех стилей, которые популярны в Европе. И в России в том числе.
Сразу же после концерта на Брайтон-Бич президент компании RCA Advertising Раиса Чернина начала с Роджером Клинтоном переговоры о его выступлениях в Москве и в Тбилиси.
«Поверх барьеров» вы слушали передачу «Клинтон приехал на Брайтон-Бич». Подготовил и вел программу Ян Рунов.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Дело Берия. Передачу ведет Анатолий Стрелиной. Впервые в эфире 18 марта 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». 10 июля 1953 года в газете «Правда» появилось сообщение о пленуме Центрального комитета Коммунистической партии, который разоблачил, как было написано, антипартийную и антигосударственную деятельность злобного врага партии и советского народа Берия. Этому событию была посвящена передовая статья. В ней говорилось: «Этот авантюрист и наймит зарубежных империалистических сил вынашивал планы захвата руководства партией и страной в целях фактического разрушения нашей коммунистической партии и замены политики, выработанной партией за многие годы, капитулянской политикой, которая привела бы в конечном счете к реставрации капитализма. Далеко не все знают и сейчас, что злодей собирался распустить колхозы. Но тогда ничего более конкретного сказано не было. Это вызвало в народе всевозможные толки. К ним прислушивались осведомители госбезопасности и служащие партийного аппарата. Их донесения обобщались и направлялись в Москву. Слушайте выдержки из информации, подготовленной для ЦК в Московском комитете партии, о вопросах, заданных на собраниях во время громкой читки газетных материалов по делу Берия, июль 1953 года.
Давно ли Берия начал заниматься подрывной деятельностью?
При помощи какой силы Берия пытался захватить власть?
Какими методами Берия тормозил развитие колхозного строительства?
Не вызвана ли внезапная смерть товарища Сталина вредительством Берия?
Чем объяснить, что враг народа Берия мог так долго маскироваться?
В чем ошибки в пропаганде культа личности? О каких личностях идет речь и в чем конкретно проявилась пропаганда культа личности?
В органах НКВД и МВД, кроме Дзержинского, все руководители были вредителями.
Во время болезни Иосифа Виссарионовича Сталина в комнате, где он лежал, все время находилась охрана МВД. После смерти Сталина весь состав его охраны отправили на самолете отдыхать на курорт. При перелете самолет взорвали, и весь состав охраны погиб. Это было сделано по указанию Берия, чтобы замести следы. Берия имел связь с Тито и хотел установить те же порядки, что и у Тито, опираясь на крестьянство. Проведенная недавно амнистия была в основном для власовцев и уголовников, из которых Берия хотел создать армию и произвести переворот.
Берия, наверное, навредил и строительству. По-моему, чтобы удовлетворять запросы широких масс трудящихся, нужно строить больше домов для народа, а не увлекаться гигантоманией вроде строительства высотных домов.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Слушайте выдержки из секретной записки секретаря ЦК Компартии Украины Кириченко секретарю ЦК КПСС Хрущеву, победителю Лаврентия Берия в борьбе за власть после смерти Сталина. 11 июля 1953 года. О фактах враждебных высказываний отдельных лиц.
Извещением о Берии ЦК дискредитирует сам себя, так как никто не поверит, что Берия, будучи в течение десятилетий крупным партийным работником, вдруг оказался врагом народа. Для всех ясно, что сейчас в партии происходит борьба за власть.
Берия всю жизнь посвятил делу партии, и я не верю, что он враг народа.
Создавшееся положение ведет к осложнениям в стране, неразберихе и разброду в самом правительстве. Все это может вылиться в войну, так как этим могут воспользоваться иностранные государства.
Это очень хорошо. Пусть дерутся правители. Время работает в нашу пользу.
Большая часть населения не верит в это разоблачение. Что же мог сделать такого враждебного Берия за 3 месяца работы на посту министра внутренних дел, что не посчитались с его заслугами? Какие-то другие причины послужили к его отстранению. Теперь не знаешь, кому верить.
В записке секретаря ЦК Компартии Украины Кириченко секретарю ЦК КПСС Хрущеву, которую вы слушали на волнах радио «Свобода», сообщалось также, что в ответ на вылазку врага трудящиеся взяли на себя дополнительные обязательства по досрочному выполнению выработанных планов. А вот об откликах в Грузии на дело Берия. Так назывался документ, составленный в ЦК КПСС для внутреннего пользования.
В Гигичкорском районе на территории колхоза имени Карла Маркса имелся на постаменте бюст Берия. Председатель Гигичкорского райисполкома Гикелия распорядился снять бюст Берия и уничтожить его. Однако председатель колхоза Джелия не уничтожил бюст, а спрятал его в кладовой и тщательно замаскировал.
Бюст Берия был обнаружен и уничтожен работниками ЦК Компартии Грузии. В некоторых красных уголках, в кабинетах общественных наук вузов города Тбилиси до сего дня имеются плакаты с изображением Берия. Некоторые лица в Тбилиси, Поте, Зугдиде и других местах высказывают сочувствие врагу народа, распевают песни и прослушивают пластинки, в которых упоминается его имя.
На волнах «Радио Свобода» в передаче «Документы прошлого» вы слушали об откликах советского населения на дело Лаврентия Берия. Среди документов, которые засекречивались в советское время, были жалобы на плохое снабжение, поступавшие в ЦК КПСС, редакции центральных газет и журналов из разных мест страны. Слушайте письмо рабочих Магнитогорского металлургического комбината 27 октября 1955 года.
В Центральный комитет КПСС. Сообщаем вам, если поскольку вам неизвестно, что до каких пор будет продолжаться такое положение в нашем городе, да и не только здесь, а по всему Советскому Союзу. Рабочие работают на таких тяжелых условиях на заводе, горят на мартенах, домнах, и никого не интересует быт трудящихся. Во-первых, в настоящее время рабочие ходят голодные. Чтобы купить килограмм хлеба, нужно становиться в очередь в 5 часов утра, и то, если останешься живой, то покушаешь. А из продуктов совершенно ничего нет. Одна капуста всех сортов, да несколько банок консервированных фруктов. Уже 3 месяца кряду мы не видели сахара, мыла хозяйственного, не говоря уже о мясе и колбасах, и многих-многих других.
Во-вторых, в промтоварных магазинах тоже ничего нет. Или висят пальто, платья, костюмы за 2-3 тысячи и больше. Так они и будут висеть. Их только могут взять обратно же руководящие работники, которые имеют свои автомашины, дачи и ежегодно отдыхают на курортах.
Третье. Рабочие нашего города не имеют возможности, или, вернее, нельзя одеваться, носить часы и так далее, потому что ежедневные раздевания и порезания трудящихся вошли в обычай.
Четвертое. Возможно, что многие продукты и промтовары к нам и забрасываются, но пока они дойдут до рабочих рук, так пройдут большую сортировку продавцов со своими друзьями и родными. В магазинах ничего нет, а стоит прийти в воскресенье на рынок, так чего только нельзя встретить, начиная от резинок и кончая автомашинами. Работники МВД, конечно, сами участники, но куда смотрят работники горкома и райкома?
Так нам одно непонятно. Слышать ежедневно по радио и в газетах о выполнении и перевыполнении плана всеми колхозами и совхозами в 2-3 раза, а в магазинах становится все хуже в 2-3 раза. Куда все это девается? И сколько можно терпеть такое положение? Записано в цехе на сменно-встречном собрании рабочих комбината. Просим передать в ЦК КПСС.
В Магнитогорск выезжала комиссия ЦК КПСС. Она докладывала.
При ознакомлении с положением дел на месте изложенные в письме факты в основном подтвердились. В городе возросло хулиганство, грабежи, кражи. За 10 месяцев 1955 года к судебной ответственности привлечено 1107 человек против 745 человек за то же время в 1954 году. В отдельных случаях хулиганство в общественных местах доходило до массовых драк. 15 сентября сего года в драке между рабочими треста «Магнитострой» и солдатами воинской части участвовало свыше 100 человек. Из них 50 человек-солдат были вооружены автоматами. В результате драки 32 рабочим и 8 солдатам были нанесены серьезные телесные повреждения. Факты о недостатках продовольственного снабжения города и наличии товаров в торговой сети также в основном подтвердились.
На волнах «Радио Свобода» письмо из Уфы в ЦК КПСС. Ноябрь 1955 года.
В нашей столице Башкирии, городе Уфе, нет уже несколько месяцев в магазинах сливочного масла. Месяцами не бывает сахара, круп, мяса, нет рыбных, колбасных изделий. Люди целыми днями рыщут в буквальном смысле слова по магазинам, в надежде купить что-либо. Чтобы купить булок или белой муки, нужно простоять многие часы в очереди. Люди ходят нервные, озлобленные. Все чаще можно слышать почти открытое возмущение такой жизнью. Что, в конце концов, знает о жизни народа наше правительство? Каждый день по радио, на страницах газеты «Правды» и других слышишь. Выполнили, перевыполнили, сдали сверхплана. Слышишь даже слова об изобилии. И в то же время видишь это изобилие в магазинах. Испытываешь эту прекрасную жизнь на собственной шкуре. Людям даже становится неинтересно и противно слушать радио. Эту постоянную кичливость, хвастовство. Пора русскому народу предоставить возможность жить настоящим, а не будущим. А русский народ – это не только Москва и Ленинград. Это не только интеллигенты, получающие тысячи, министры и прочее начальство, имеющие закрытые магазины.
На волнах «Радио Свобода» документы прошлого. 57-й год. Секретная справка Главного управления радиоинформации.
Степанов, город Майкоп. Слушая внимательно радиопередачи, хочется сказать, что далеко не везде так, как у вас в Москве. У нас нет продуктов, таких как масло, сахар, колбаса и прочее. Нужно ввести карточную систему, чтобы дети погибших на фронте отцов имели право на малую долю сахара.
Аноним. Кировская область. Мы не видим в продаже сахара, масла, какао, макарон. Сахар дают по талончикам, которые я вам направляю. Мне не хватило сахару. Познакомьте с нашим письмом товарища Булганина и товарища Хрущева. Когда это все кончится? На 40-м году советской власти пьем чай без сахара. Это письмо пишет группа рабочих завода. Обидно до слез. Наши отцы отдали жизнь за революцию.
Аноним. Краснодарский край. У нас в Павловском районе ничего нет. Нет хлеба, нет сахара. Не называю свою фамилию, потому что боюсь.
Неопубликованное письмо рабочих Вильнюса в газету «Правда», 57-й год.
На страницах «Правды» очень много писалось о культе личности Сталина, а сейчас в газетах опять прославление личности. Что ни день, то сообщение об обедах и ужинах у членов правительства. Читаешь и диву даешься. Разве это не культ личности? Кому это нужно знать, что Булганин дал обед, Хрущев дал ужин, Ворошилов завтрак? Мы, рабочие, читаем и злимся. Ведь этот обед и ужин обходятся дорого, а у нас порой нет денег на завтрак, купить бутерброд с маслом или колбасой. К вам наша просьба. Не пишите это в газете. Это нас, рабочих, злит. Просто появляется ненависть к нашим правителям. Это и есть самый настоящий культ личности.
В связи с многочисленными жалобами на плохое снабжение продовольствием и промтоваром, поступавшими в газету «Правда», главный редактор этой газеты Сатюков обратился с письмом к секретарю ЦК КПСС Шипилову.
За последнее время усилился поток писем в «Правду», выражающих недовольство обилием протокольной информации, касающейся разного рода приемов, обедов, завтраков, пребывания иностранных гостей, а также информации об экономической помощи СССР другим государствам. Многие читатели подчеркивают, что публикация подробной информации, тем более в больших размерах, вызывает раздражение у людей, испытывающих материальные трудности, связанные в частности с перебоями в снабжении, и порождает в народе кривотолки. Учитывая это обстоятельство, считаем целесообразным. Первое. Сократить до минимума информацию о приемах, завтраках и обедах. При публикации речей, произносимых на приемах, исключает фразы вроде «я предлагаю выпить», «я поднимаю свой бокал» и тому подобное. Второе. Резко сократить публикацию протокольного обмена приветствиями с королями, президентами капиталистических государств и тому подобного, заменяя их сообщениями о том, что состоялся обмен поздравительными телеграммами. Запретить ТАСС публикацию заголовков типа «Его превосходительству господину Булганину», «Его превосходительству господину Шипилову». Третье. Резко сократить публикацию сообщений об экономической помощи другим странам и о благотворительной деятельности Красного Креста, особенно когда речь идет о посылке продовольствия за границу. Это относится также к кинохронике и телевидению, которые злоупотребляли, например, кадрами отгрузки сахара, муки и других продуктов в Венгрию.
На волнах «Радио Свобода» документы прошлого. Вы слушали выдержки из документов из бывшего архива ЦК КПСС. Теперь это Центр хранения современной документации. В первом номере журнала «Вопросы истории» за этот год помещены материалы о брожении в столичной студенческой среде в 1956 году. Это секретные информационные записки, готовившиеся в аппарате ЦК КПСС или поступавшие в этот аппарат из различных министерств. Слушайте выдержки из записки отдела науки вузов и школ ЦК.
На днях проходила отчетно выбранная партийная конференция Московского государственного университета. Приводились многочисленные факты неправильных и даже антипартийных высказываний со стороны отдельных студентов и аспирантов физического, механико-математического факультета и факультета журналистики. Так, например, студент 5-го курса физического факультета Завертайло в своем выступлении на дискуссии по вопросу о социалистическом реализме заявил, что все беды и недостатки в нашей стране от того, что у руководства находится одна партия, а также что народу надоело руководство партии.
Студент юридического факультета Кабышев, один из организаторов бойкота столовой в общежитии студентов на Стромынке, в выступлении заявил, что бойкот сыграл свою роль. Если бы не он, в столовой до сих пор не было бы никаких изменений. Кроме того, он сделал заявление о том, будто наши ученые не имеют своих убеждений и оправдывают это то культом Сталина, то еще какими-нибудь причинами.
Министерство просвещения РСФСР провело совещание директоров педагогических институтов по вопросу об усилении идейно-политического воспитания студентов. В ряде институтов проявилось стремление части студентов к созданию всякого рода инициативных групп, не находящихся под контролем партийных организаций и руководителей кафедр, факультетов и института. Так, на историко-филологическом факультете Ленинградского института имени Герцена группа студентов подготовила и повесила в коридоре факультета стенную газету под названием «Литфронт», в которой издатели поместили статьи с критикой социалистического реализма.
В Московском государственном педагогическом институте имени Ленина 16-18 ноября группа студентов 4-го курса физико-математического факультета самочинно развесила и разослала по другим институтам объявление о широкой дискуссии о выставке картин Пикассо. При запрещении из-за неподготовленности этой дискуссии студенты дерзко вели себя по отношению к директору института и пытались дискуссию провести явочным порядком. По высказываниям одного из организаторов этой дискуссии Сергиенко, студента Института киноинженеров, это должна была бы быть не дискуссия, а дискуссия-митинг, на который его участники намеревались коснуться и других вопросов, в частности, вопроса об освобождении комсомола от опеки партийных организаций, о создании в Москве студенческого дискуссионного клуба и другие.
Со стороны отдельных студентов делаются попытки организации дискуссий по актуальным политическим вопросам на учебных занятиях путем выступлений или постановок перед преподавателем соответствующих вопросов. Например, студент 2-го курса исторического факультета Башкирского педагогического института Валиулин на семинаре по истории КПСС задал следующие вопросы. Когда в СССР будет отменено единоначалие на заводах? Когда перестанут платить депутатам не из рабочих за депутатский мандат? Сколько было чиновников в царской России и сколько их сейчас? И каковы соответствующие фонды заработной платы? Важно заметить, что эти вопросы возникли у студента Валиулина не на занятиях, а были заранее сформулированы и записаны в блокноте.
Опытные преподаватели не теряются и разъясняют студентам волнующие их вопросы. Например, на семинаре по книге Владимира Ильича Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме» студентка 2-го курса исторического факультета Московского областного педагогического института свое выступление на тему о партии и вождях закончила утверждением, что в нашей жизни ленинские нормы отношений между вождями и массами нарушаются. В доказательство этого студентка привела низкий уровень зарплаты отдельных категорий рабочих и высокие оклады руководителей. Руководитель семинара рассказала о мерах, принимаемых партией для устранения имеющихся в этой области ненормальностей, и студенты были удовлетворены объяснениями.
В ряде институтов отмечены факты активизации врагов марксизма-ленинизма. В Нижнем Тагиле проживает отбывший наказание бывший деятель партии меньшевиков некто Черемных, который всюду предлагает обсуждение его рукописи о возникновении классов, в которой он опровергает марксизм. Доцент Нижнетагильского педагогического института Самородов, отбывавший наказание за активное участие в троцкистской оппозиции и сейчас реабилитированный, перед преподавателями доказывал необоснованность характеристики троцкизма как контрреволюционного.
Радио «Свобода», документы прошлого. Слушайте выдержки из докладной записки отдела культуры ЦК КПСС о брожении в студенческой среде. Декабрь 1956 года.
Докладываем о фактах нездоровых настроений среди студентов Государственного института кинематографии. 30 ноября сего года в институте проходило отчетно-выборное партийное собрание. Выступавшие в прениях студенты-коммунисты сообщали, что среди студентов имеют место нездоровые настроения. Некоторые из студентов открыто пытаются поставить под сомнение мероприятия партии и правительства, нигилистически относятся к советской литературе и искусству, проявляя вместе с тем нездоровые здоровый интерес к дискуссиям в Польше по вопросам литературы. Некоторые студенты открыто высказываются против партийного и государственного руководства искусством и принципов социалистического реализма.
Коммунист Кривцов рассказал, что студент первого курса сценарного факультета Златверов ведет антисоветские контрреволюционного толка разговоры, позволяет себе оскорбительные выражения о руководителях китайского и монгольского народов, отвергает изучение трудов Владимира Ильича Ленина. Товарищ Лебедев рассказал о выступлении в этот же день на совещании у министра культуры СССР студента Викторова, члена бюро комитета комсомола, который высказал от имени студентов требование не называть произведения искусства идейно-художественными, а только художественными.
Студент Шукшин в своем выступлении отмечал, что в институте имеется свыше 70 студентов из стран народной демократии. Они разносят нередко вредную информацию, особенно из Польши и Венгрии, и учащиеся им верят. Студент Шерстобитов указывал, что 50% студентов, проживающих в общежитии института, слушают передачи «Голоса Америки». Собрание единодушно осудило нездоровые политические настроения отдельных учащихся института и наметило меры по улучшению воспитательной работы среди студентов.
После отчетно-выбранного партийного собрания директор института товарищ Грошев вызвал для беседы студента Златверова. Златверов держал себя вызывающе и подтвердил ранее высказанные им антисоветские суждения. 11 декабря Златверов был исключен из института, а 12 декабря сего года арестован органами государственной безопасности. При обыске у Златверова были найдены дневники, в которых излагалась программа действий и намечались пути изменения государственного строя СССР. Одновременно со Златверовым арестован студент первого курса сценарного отделения Кафаров, комсорг курса.
Арест бывших двух студентов в институте вызвал значительное возбуждение. Нашлись даже коммунисты и комсомольцы, которые выступили в защиту арестованных. В то время, когда проходило в кабинете директора совещание с комсоргами факультетов, в институте возник стихийный митинг. На этом митинге студенты Петров, Лоренц, замсекретаря комитета комсомола, Курманов, Губин, Латяну требовали дать объяснение по поводу ареста Златверова и Кафарова и ознакомить студентов с материалами следствия.
Слушали выдержки из докладной записки отдела культуры ЦК КПСС о вольнодумстве студентов Московского института кинематографии, декабрь 1956 года. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Российского центра хранения современной документации, а также из журнала «Вопросы истории». Читали Ольга Писпанен и Иван Толстой. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стрелян.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Хотела жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым, я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен». Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт, родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.